24 октября. Вот теперь филиппийцы. Вот теперь филиппийцы. Хотя тоже таких на дальних подступах. Внимательно прочитайте первую главу послания к филиппийцам. Павел снова в тюрьме, и Тимофей снова рядом с ним, хотя прошло много лет. Тимофей – духовный сын и сотрудник Павла. Он не был соавтором этого послания, но имел доступ к Павлу в дни его заключения и, возможно, писал под диктовку Павла. Ну, то есть, может быть. Потому что Павел, он был, у него плохо было с глазами. Он даже специально выделял. Вот это вот я написал своей рукой. Там, наверное, такие здоровенные буквы корявые, как подслеповатый человек может написать. То писали Павлову послание секретари, скорее всего. Вот, и, значит, имея в виду, ну, вот это, то, что описано в 16 главе, дальнейшие там какие-то связи, контакты, то и Павел, и Тимофей относились к святым Божьим в Филиппах с особой теплотой и участием. Вопрос первый. Павел во всех посланиях называет себя и настаивает, что он апостол. Ну, там длинная череда. Начал его посланий. Я привел только три, но их можно много, гораздо больше. Как вы думаете, почему в филиппийцах, в послании к филиппийцам, филиппийцы 1.1, он пишет о себе совсем по-другому? Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами.
Может быть, он ее просто не создавал, не рождал, эту церковь.
Ну и что?
Как бы на что-то готовое, ну и поэтому такое обращение. Обычно там, где он участвовал, я так понимаю, в рождении и в созидании церкви, там ну, такое было больше. Апостол, наверное, подразумевает более такой, то есть, ну, как главенствующую роль, или, то есть, можно что-то большее, да, а здесь он говорит с епископами, диаконами там и всем остальным, то есть, там было какое-то управление, наверное.
Ну, там было управление на тот момент, когда писалось это послание, но я думаю, погоны и титулы используются тогда, когда нужно доказать или показать свою власть. А когда человек приходит и из всех титулов он говорит, что я раб Иисуса Христа, то, наверное, там немножко другие отношения. Там его власть не на первом месте.
Знаете, может быть, никто не сомневался в его апостольстве. Если посмотреть другие места, он постоянно защищал свое апостольство. То здесь, если даже почитать послание филиппийцам, он это послание как любимым детям, послушным, мирным. И я думаю, что просто сомнений не было, не возникало таких конфликтов слушать. Авторитетность апостола Павла не стояла на повестке дня. И мне кажется, он наоборот себя как бы в каком-то смысле принижал. Может, знаете, у нас как бывает, какой-то авторитетный служитель приезжает, все сбегаются. Вот. И мне кажется, что апостол Павел и отводил от себя взгляд и говорил, что это хуже раб Христа, как и все. Вот. Просто облеченный силой Божией, по милости Божией, благодати.
Ну, мне кажется, тоже так, потому что во многих местах мы видим в Писании, что филиппийцы помогали Павлу, что они поддерживали его, что они его любили, и он их любил. И это близкие отношения были. И к хорошему другу в погонах с орденами, с кокардой, с строевым шагом, ну, ты же не придешь, ты будешь странно выглядеть. Ты пришёшь, друг пришел к другу, брат пришел к брату.
А еще можно добавить?
Да.
Вот смотрите, мы же помним, да, кто там в Филиппах были. Там были непростые люди, это были римляне, римляне – это власть. И здесь он как бы показывает, как и Христос пришел на землю, приняв образ раба. Так и они приняли, они пришли рабами, потому что как бы показать им, тем же они все-таки римляне были, они тоже как-то считали себя, может быть, ну, какими-то, я не знаю, важными или что. И здесь они вот показали вот это вот, ну, как свое служение, такую любовь, будучи как бы рабами, чтобы показать им пример, чтобы и они были тоже, ну, как, ну, тоже как рабы.
Ну да. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас и всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании с первого дня и даже до ныне. То есть они его приняли с любовью, участвовали и деньгами, и помощью, и всякой в нем, и вообще любовь была. Вот основная тема их взаимоотношений – это любовь. Любовь братская. Ну, может быть, где-то Павел по отношению к ним отцовская такая любовь. Но, в принципе, вот он пишет и Павел, и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Он даже себя в этом смысле от Тимофея не отделял и всем святым во Христе Иисусе. То есть это какие-то были, может быть, это, ну, это какие-то были другие отношения с церковью. Это было что-то очень близкое, родное такое. И он знал, что его там любят, и он их сам любил. И это были не слова.
Можно
Да.
три стиха из 4 главы? Я не то что забегаю вперед, а просто немножко подтверждаю вот эти слова, которые ты говоришь. Вот. Это вот 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». И вот 15 и 16. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даянию в принятиях, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику раз и два присылали мне на нужды». Ну вот, оно, то есть, еще за это.
Спасибо, Дин. Ну, это как раз часть ответа на третий вопрос. Часть ответа на третий вопрос. Ну, мы до него дойдем, но ты уже фактически отчасти на него ответил. То есть Павел, когда он называет себя рабом Иисуса Христа, он говорит, что, ну, в общем, не в титулах дело, что я совершенно с потрохами принадлежу Иисусу Христу, и это единственный мой такой титул, которым я горжусь. Ну, давайте дальше двинемся. Павел
Понял.
пишет ко всем святым, что кто-то хотел сказать? Ничего. Павел пишет ко всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Почему Павел называет христиан святыми? Святой – это какой?
Отделенный для Господа.
Так, еще чего скажете?
Паш, я думаю, что святой тот человек, который хочет познавать волю Иисуса Христа в своей жизни.
И исполнять.
Да, исполнил.
Угу. Ну да. Ну да, вот эти две стороны: отделен от греха, от мира, предоставлен Богу и принят Богом. Потому что одно дело выйти из Египта, а другое дело войти в землю обетованную. Одно дело отделиться от греха и не грешить, другое дело жить Богом и исполнять волю Божью. Совсем никаких грехов на кладбище. Но это не святость. Вот поэтому Павел пишет к святым, тем, кто, кого он любит, кого он знает, и отделенные от мира, от греха, предоставленные Богу, наполненные и ищущие большей полноты пребывания во Христе, вот он пишет этим братьям и сестрам, вернее, тут сестер никогда не упоминает, пишет своим братьям. Но почему он не упоминает пресвитеров? Епископы есть, диаконы есть. Почему пресвитеров не упоминает? Обиделся?
Саш, когда придем на небо, спросим его. Обиделся он? Он так написал.
Там есть подсказка. Или нету?
По-моему, в те времена пресвитер и епископ было практически одно и то же.
Да. Так и есть. Так. Подсказка есть. Тит 1:5-9. Апостол Павел пишет Титу. Первая глава, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни длевнив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, что он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Вот в 5 стихе он говорит, поставил пресвитеров, потому что епископ должен быть непорочен. Для Павла это одно и то же. И по тем временам это действительно было одно и то же. И несколько позже епископом стали называть старшего пресвитера, который, ну, если это было несколько церквей в городе, и во главе каждой стоял там пастор-пресвитер, то епископ, он как бы наблюдал за всеми церквями, был такой вот, ну, как бы осуществлял единство. То есть надзирал. Епископ – это надзирающий. Вот. Мы видим некоторую такую уже иерархию, ну не то чтобы иерархию, но уже распределение служений видим в церкви. И вопрос, когда и почему в Иерусалимской церкви начали появляться служители, совершающие определенные служения? Вопрос всем.
Это когда вот был небольшой ропот в раздаянии вот этих потребностей. Тогда сказали, что нехорошо нам оставить Слово Божие, пишись о столах, выберем из себя 7. Угу. Вот тогда.
Хорошо. Ну да, примерно да. Там была, правда, такая особенность, такое обстоятельство, что обделяли, кого обделяли при распределении нужд?
Вдовиц там каких-то конкретных.
Ну, да, конкретных вдовиц каких? Откуда они были?
Не совсем евреев, как я понял. Прозелитов?
Нет, нет, нет. Это были ну, не местные. Это были эллинисты, которые, ну, как бы из других областей, из других мест Иудеи. Ну, то есть понаехали тут и претендуют на то же самое. То есть пришлые. Пришлых обделяли. Или им казалось, что их обделяют. Так тоже бывает. Ну и для того, чтобы как-то навести в этом порядок, выбрали изведанных мужей, сильных в слове и в вере. И вот эти вот дьяконы, которых рукоположили, церковь возложила на них руки и благословила, и, значит, появились дьяконы, которые пеклись о столах. А апостолы сказали, что ну все, теперь можно уже освободиться от тех самых забот хозяйственных, пусть дьяконы этим занимаются, а мы сосредоточимся на слове и молитве, будем пребывать в этом. То есть мы видим начало такое появление, ну, можно сказать, иерархии, а можно сказать, распределение служений. Потому что все-таки изначально апостолы, внутри апостолов там иерархии не было. Там Петр был первый среди равных. Но вот жизнь показала, что иерархия какая-то нужна.
Ну да, после увеличения церкви, когда в первый раз покаялось там сколько, 3 тысячи, потом второй раз покаялось тоже сколько-то огромное число, и потом уже это да. Тоже.
Хорошо.
Саш, прости, пожалуйста, меня
Плохо
тут
слышно.
несколько раз выбивало. Я правильно понял, что диаконы это так иудейское такое наименование служителя, а пресвитер это у языческих стран.
Значит, Алеш, тебя практически я не слышу. Диакон, по-моему, это греческое слово, это служение, служитель. И пресвитер – это тоже греческое слово, это старец.
Спасибо.
Это греческие слова, которые обозначали разные варианты служения братьев. А все это недоразумение вышло из-за того, что в Иерусалиме были коренные иерусалимляне, местные, и были пришлые, приезжие. И поскольку они все продавали и все клали к ногам апостолов, и те распределяли, ну или просили кого-то распределять вот эти вот самые блага, деньги, еду, там, я не знаю что, потому что у них все общее было, вот, то приезжие, они обижались, что, дескать, местные их обходят, местным больше достается. Было так или не было, сказать сложно, но обида была. И поэтому, чтобы вот это напряжение устранить, было решено, чтобы этим занимались раздачей, ну, служением столов, служением такой вот помощи, занимались отдельные благословленные церковью рукоположенные братья, ну, среди которых был и Стефан, исполненный духа, силы, веры. Ты меня слышишь, Алеш, или нет? Нет. Ну, тогда в записи послушает. Ладно, идем дальше. Вот тот вопрос, на который Дима почти ответил. Третий вопрос. Тут приводятся два места. Павел благодарит Бога за христиан в Филиппах. Он уверен в том, что Бог, начавший в филиппийцах доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Какие действия филиппийцев укрепляли в апостоле эту уверенность? Ну вот Дима сказал, что они принимали участие и что они помогали ему, апостолу Павлу, и подаянием, и приношением, и были единственной церкви, которая при начале пути поддержали его. И потом, уже позже, и не раз, и не два присылали какую-то помощь. То есть они участвовали в благовестии Павла, поэтому Павел говорит, мне не столько нужно вот то, что вы даете, сколько я вижу ваше подвязание, ваше желание трудиться для царства, ваше желание участвовать в благовестии. Да? И поэтому он пишет, что я уверен в то, что Бог, начавший в филиппийцах доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Человек, который постоянен в своем желании и служении, и желании благотворить, служить Богу, служить ближнему, да, то он на правильном пути. Значит, здесь маленькая ремарка. До дня Иисуса Христа. Значит, в ноябре мы более конкретно, более так подробно поговорим о том, что есть день Иисуса Христа и день Господень. Вот в Писании там и то, и другое выражение употребляется. И апостол Павел дважды в первой главе упоминает вот день Иисуса Христа. Я сейчас скажу, какие стихи. Шестой стих и десятый стих. Что это за такой день? Ну, это мы поговорим в ноябре. А вы почитайте, подумайте, потому что что это может быть? Это может быть второе пришествие, это может быть там судилище Христово или суд Белого престола. Что это такое? И отличается ли это от Дня Господня? Что такое День Господень? Потому что на самом деле это произойдет, грядет День Господень. Придет как тать, неожиданно. А невеста приготовила себя. Итак, третий вопрос был, четвертый. Помолитесь, чтобы в нас тоже была и возрастала уверенность, что начавший в нас доброе дело будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Имеем такую уверенность, что Бог будет совершать? Подтверждается ли наша уверенность нашим подвязанием, нашим постоянством, прилежанием? Подтверждается ли наша уверенность в этом? Нашими добрыми намерениями, нашими добрыми делами, а самое главное – доброжелательности. Вот очень ценное качество – доброжелательность. Потому что благословение, благое слово, да, или благодать – это благое даяние, это вот то самое, что Бог нам дает. И доброжелательность – это то, что от тебя хочется, чтобы во мне этой доброжелательности было для каждого. Вот когда это было? В воскресенье, да? В воскресенье Коля говорил, как мы возвращались из Краснодара. И в последний момент, значит, поскольку ехали на машине, два водителя, ехать далеко, там 16 часов, 15 часов из Краснодара, последний момент попросили и долго не могли его найти одного человека, которого нужно было завести куда там в Воронеж, по-моему, да, Воронеж. И этот человек с баулами, и очень неудобно было его завозить, потому что это в 2 часа ночи, потому что никто его там не ждал, потому что дочь про это вообще ничего не знала, ну и так далее, и так далее. И вот то доброе, то, что проповедовали в Краснодаре, про любовь, и мы все исполнились этой любви, и всех хотелось обнимать, и всех хотелось там как-то вот прямо благословлять. И вдруг этого человека нужно было вести и по пути менять планы, потому что дочь сказала, что она будет работать, хотели его высадить где-то, надо было привести его к этим самым, прямо к подъезду, надо было его загрузить, выгрузить. Ну, в общем, целое приключение было. И Коля рассказывал, какая вот внутренняя у него была борьба в смысле практическое выражение любви и доброжелательности. Ну, это с нами бывает, когда дело доходит до какой-то жертвенной такой любви, до какого-то помощи через обстоятельства, через «не хочу» или «не могу», это бывает. Поэтому то, что Павел отмечал у филиппийцев, вот постоянное такое желание творить благо, помогать, поддерживать, участвовать, да, вот это не так просто он об этом пишет, и действительно это очень важное качество.